Читаю из книги Псалтырь, из 42-го псалма, 3-й стих. «Пошли свет Твой и истину Твою, доведут они меня и приведут на святую гору Твою и в обители Твои. Аминь». У нас сегодня особый день, и я хотел бы привести нашему общему вниманию и рассуждению две истории. Одна из Ветхого Завета – история, а другая из Нового Завета. И, как мы прочитали из книги Псалтырь, здесь написано, чтобы Бог дал свой свет и истину свою, и чтобы они вели нас. Действительно, Слово Божье имеет эту истину, и как хотелось бы исчерпать эту истину, углубиться в нее. И вот я хотел бы напомнить такую историю из Ветхого Завета. Это вторая книга Пролипоменон, 18 глава. Я буду читать выборочно отдельные стихи из этой главы и частично комментировать их. И здесь написано вот о чем. «Царь же Израильский и Иосафат, царь Иудейский, сидели каждый на своем престоле, одетые в царские одежды, сидели на площади у ворот Самарии, и все пророки пророчествовали перед ними». Вот такая картина. Два царя сидят на своих престолах, в царских одеждах. У них проходят переговоры на высоком уровне. Один царь Израильский по имени Ахав принимает царя Иудейского, и у них происходит разговор, и они обсуждают важные дела, и царь повелевает, чтобы пришли к ним все пророки, и чтобы сказали свое пророческое слово. В этой встрече возникает такой вопрос – и идея, чтобы царь мог отправиться на войну с Сирией. И как быть? Нужно принять решение. Сирия – это были враги Израиля, враги Иудеи в то время. И вот были приглашены на эту площадь, где находились два царя, сидели на престолах своих, были приглашены туда 400 пророков. Это были пророки Ахава. И они послушали идеи царские и одобрили их. И вы знаете, что они сказали? Так написано. Они говорят: «Иди, и Бог предаст его в руку царя». Бог предаст Сирию в руку царя. И один из этих 400 пророков выделился. И мы читаем: «И сделал себе Сидекия, сын Хинаанны, железные рога, и сказал: так говорит Господь Сими, избодаешь сириян до истребления их». Действительно, пророки любили наглядность. Они иногда демонстрировали какие-то наглядные пособия, чтобы подтвердить свои пророчества. И вот один из этих пророков Ахава сделал такие, обратите внимание, железные рога и сказал: «Так говорит Господь, сими избодаешь сириян до истребления их». Какая приятная была встреча! Какие прекрасные были пророчества! Как это нравилось царю, как это было интересно. И мы читаем дальше: «И все пророки пророчествовали, тоже говоря: иди на Рамов Галаадский, будет успех тебе, и предаст его Господь в руку царя». И это было очень хорошо. И было как-то общее понимание, и было общее согласие. И вот мы видим такую картину, где и царь Израильский, и царь Иудейский, и 400 пророков, и как бы все единогласно соглашаются в одном, чтобы победить врагов и чтобы идти на войну с Сирией. И вдруг выяснилось, что есть еще один человек, через которого можно вопросить Господа. Так сказал царь Израиля. И дальше он говорит: «Но я не люблю его, потому что он пророчествует, потому что он не пророчествует обо мне доброго, а постоянно пророчествует худое. Это Михей». Михей не нравится царю. Все 400 пророков нравятся. Эти пророки как хор. Они действительно все говорят то, что нравится царю. И для царя это вполне приемлемо. И только один Михей есть где-то. Его даже не позвали. Но царь иудейский настаивает на том, чтобы спросить и этого пророка о предстоящей войне. И мы читаем, написано: «Посланный, который пошел позвать Михея, говорит ему: вот пророки единогласно предрекают доброе царю. Пусть бы и твое слово было такое же, как каждого из них. Изреки и ты доброе». И сказал Михей: «Жив Господь, что скажет мне Бог мой, то изреку я». Конечно, такой пророк не будет нравиться царю. И мы читаем дальше. «Тогда Михей сказал: я видел всех сынов Израиля, рассеянных по городам, как овец, у которых нет пастыря». И вот Михей пророчествует поражение. Кого слушать царю? Как быть? Идти ли войной на Сирию или нет? Михей не принес рога железные. Михей сказал вопреки 400 человек. И царь, дальше мы читаем: «И сказал царь израильский: возьмите Михея и отведите его к Амону градоначальнику, к Иоасу сыну царя, и скажите: так говорит царь: посадите этого в темницу и кормите его хлебом и водою скудно, доколе я не возвращусь в мире». И царь принимает особое решение. Он такого пророка отправляет в темницу. Пророка, который не пророчествует доброго. Пророка, который говорит то, что ему повелевает Бог. И теперь этот пророк отправлен в темницу. А предстоит война с Сирией. И царь говорит: пусть он будет находиться в темнице, доколе я не возвращусь с этого военного похода. Но как вы думаете, вернулся царь с похода? Библия говорит, последний стих этой главы, 34, 18 глава, второй книги Паралипоменон, говорит: но сражение в тот день усилилось, и царь израильский стоял на колеснице насупротив сириан до вечера и умер на закате солнца. Так заканчивается эта история. Какой легкомысленный поступок! Как нужно было царю прислушаться одного единственного пророка, которого дал Бог Израилю. А царь не принял голос Божий и вынес свое решение. Он имел власть, и он говорит: так говорит царь, посадите этого в темницу и кормите его хлебом и водой скудно. Почему он так вел себя свободно? Почему он так позволял себе распоряжаться с этим пророком Михеем так деспотично? Да потому что царь Ахав 22 года царствовал на престоле. Это очень много. Наверное, когда начиналось его царство, он очень осторожно начинал свое царское служение. Он очень трепетно начинал свое управление народом. За 22 года своего царствования у него много было ошибок, много было проблем. Но что касается Сирии, у него были походы на Сирию, и притом были очень успешными походы. Они завершались победой Израиля. И ему казалось, что и в этот раз они также выступят против Сирии, и все завершится победой. Мы знаем, что это был тот Ахав, который так свободно и легко поступил с Навуфеем, когда отнял у него виноградник. Мы знаем, что это был тот Ахав, у которого жена была Иезавель. И поэтому он так был настроен. Интересная библейская история. Но как всякая история Библии, и эта история насыщена многими духовными уроками. И мы можем из этой истории понять, что Божья истина сильная и острая. Мы можем понять, что часто победа истины приходит не сразу, но открывается впоследствии, как это получилось с Михеем. Ему пришлось оказаться в темнице. Ему пришлось вкушать скудную пищу до тех пор, пока не восторжествовала Божья истина. Но Божья истина все равно открывается, если не сразу, то впоследствии, и многие вопросы откроются в вечности. Мы также понимаем, что часто цари или вожди, или руководители народа, облеченные властью, окружают себя лживыми людьми, которые им удобны, людьми, которые бы их не обличали, людьми, которые бы не возвещали им Божью истину и не говорили бы им правду. Многим нравятся льстивые люди. И, конечно, царям всегда приятно, когда им льстят, когда их восхваляют. И так было и в этой истории. И, к сожалению, почему-то даже верующие бывают склонны ко лжи. И мы видим, здесь в этой истории имеют место лжепророки. Действительно, лжепророки всегда как тень преследовали народ Божий, чтобы склонить от истины людей, склонить их ко лжи, чтобы увести народ Божий, увести от Бога. Мир лежит во зле, так сказано в Библии, и мы буквально в преддверии великих глобальных перемен и наступления царства Антихриста. И, конечно, царство Антихриста – это царство лжи. И поэтому сегодня ложь как будто бы заполняет мир, и мир созревает для этого царства, которое возглавит лжепророк. И это страшно. И, конечно, сегодня все признаки последнего времени налицо. С особой силой ложь наступает на церковь, на верующих. И, как Библия говорит, люди избирают учителей, которые льстили бы их слуху. Многим проповедникам удобно так проповедовать.
проповедовать то, что нравится людям, то, что могло бы быть в угоду слушателям, но нужно проповедовать истину, как это делал пророк Михей. Многие верующие имеют вид благочестия, силы же его отрекшиеся. И в церковь вторгается лицемерие, фарисейство, корысть, притворство, лицеприятие и много-много другого, к сожалению. Но церкви нужны михеи, пророки, которые бы провозглашали истину Божию. Потому что церковь есть столп и утверждение истины. Истина всегда была не в большинстве. Иисус Христос говорил: «Не бойся, малое стадо». И, может быть, истина оказывается в меньшинстве, но истина всегда должна остаться истиной и должна быть превыше всего. И поэтому в церкви должна всегда звучать истина. И каждый проповедник должен быть подобно Михею, должен проповедовать Библию и то, чему учит нас Евангелие. И сегодня, так же, как и тогда в этой истории, звучит голос Михея, пророчествующего Божье Слово и возвещающего истину среди лжи. 400 пророков, далеких от Бога, говорят одно, и только один, Михей, говорит совершенно другое. Кто сегодня услышит Михея, провозглашающего истину Божью? А он не в большинстве. Я знаю человека, который уверовал в тюрьме. И мы даже в своем журнале «Евангелие за колючей проволокой», журнал для заключенных, публиковали его статью. И вот этот человек сидел в тюрьме именно за то, что он изготавливал фальшивые банкноты долларов, которые полностью соответствовали всем требованиям. И когда их проверяли, то они были такими, как должно. Только одно было исключение. У всех этих банкнот был один единственный номер. И поэтому все это в свое время обнаружилось, и этот человек оказался в тюрьме. Фальшивые доллары. Но они были изготовлены настолько удачно, что их нельзя было различать от настоящих. Только один номер. Только один номер. Я думаю, что у лжи только один номер. И на основании книги Откровения можно было бы сказать, это номер 666. Написано: «Дьявол – отец лжи». И так хочется ему поставить свое начертание на руку и на чело. Но Библия говорит: «Не прикасайся к нечистому». Но мы должны быть очень осторожны, но мы должны нести истину среди лжи. Мы должны нести свет среди тьмы. Это была история из Ветхого Завета. А вот вторая история – Новый Завет. И в городе Иерусалиме идет суд над Иисусом. И Пилат предлагает народу сделать выбор. И мы читаем в Евангелии от Матфея в 27 главе 20 стихом: «Но первосвященники и старейшины возбудили народ просить Вараву, а Иисуса погубить». В это трудно поверить. Это невозможно понять. Перед народом, перед судом стояли два человека, Сын Божий Иисус Христос, и был поставлен Варавва. И было предложено людям сделать выбор. И мы знаем, что люди избрали Варавву. Удивительно, что в числе их оказались первосвященники, старейшины. Более того, они возбудили народ просить Варавву. И когда проходил этот суд, Библия говорит, что люди кричали, сильно кричали, чтобы им отпустили Варавву, а Иисуса, чтобы распяли. Люди стояли перед выбором: ложь или истина, грех или благочестие, порок или святость, Варавва или Иисус. И они сделали этот трагический выбор навсегда. Какой страшный суд! И это был тот момент, когда Пилат умыл руки, но трудно очиститься от этого страшного греха. У нас сегодня особое богослужение. Мы пришли для того, чтобы вспомнить страдания и смерть Иисуса Христа. Сегодня не будет у нас выбора. Те, кто пришли сюда, на это святое место, сегодня они сделали выбор свой. Но жизнь у нас бывает не в доме молитвы. И жить нам приходится в мире, где нас преследует Варавва по пятам. Он ходит как тень. Он смотрит на нас из щитов рекламы. Он смотрит с монитора, компьютера и много других возможностей у Вараввы посягнуть на святое святых, человека, созданного по образу и подобию Бога. СМИ так щедро и заботливо склоняют к выбору лжи, к легкой жизни, к фальши. Что мы будем делать? Каким будет наш выбор? В понедельник, во вторник. И каждый день нам приходится выбирать. И, конечно, наше участие в вечере. Мы должны понимать, что когда мы участвуем в вечере, то мы должны продекларировать наш выбор. Это знак того, что мы выбираем Иисуса Христа. Но не только в вечере, а Иисуса Христа в повседневной нашей жизни – во всех наших переживаниях, проблемах. Это значит, что мы избираем Иисуса Христа на каждое мгновение нашей жизни. Это значит отвергать ложь, принимать истину. Не такую истину, какая нам удобна, какая нам нравится, а истину Божью, истину евангельскую, которой мы должны подчиниться, перед которой мы должны смириться, которую нам должно исполнить всякую правду, как сказал Иисус Христос. И мы должны держаться истины постоянно, провозглашать эту истину, чего бы нам это ни стоило. И многие за истину заплатили и отдали свою жизнь. Истина стоит очень дорого. Но вся полнота истины сосредоточена в самом Иисусе Христе.
И поэтому, когда мы говорим об истине,
мы говорим о жизни во Христе.
Мы говорим о жизни со Христом, и для Него
должна быть отдана вся наша жизнь, всецело, без остатка.
Город Москва, где мы живем, улицы, по которым мы ходим, что мы видим? Что мы переживаем? В каких обстоятельствах мы оказываемся? В каких искушениях?
Пророк Исаия в 59 главе, 14 стихом и 15 говорит: «И суд отступил назад, и правда стала вдали, ибо истина приткнулась на площади, и честность не может войти, и не стало истины, и удаляющийся от зла подвергается оскорблению». И Господь увидел это, и противно было очам Его, что нет суда.
Здесь говорится о том, что истина приткнулась на площади. На какой площади?
Здесь говорится о том, что не стало истины, что суд отступил.
Друзья дорогие, это пророчество пророка Исаии. И как будто бы он говорит о нашем времени, как будто действительно он говорит о Москве. Он говорит о том, что мы сегодня можем видеть,
что мы сегодня можем переживать. И сказано Богу, это было противно.
Друзья дорогие, мы сегодня нуждаемся в том, чтобы нам действительно, побеждая все искушения, наперекор Вараве, сделать свой выбор и избрать Иисуса Христа, чтобы взирать на Него, как на начальника и совершителя веры, каждый день и каждое мгновение нашей жизни.
И как написано в книге Псалтырь, хочется молиться и просить Господа: «Пошли свет Твой и истину Твою, доведут они меня и приведут на святую гору Твою и в обители Твои. Аминь».